Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Сегодняшняя передача в это время будет состоять из ответов на ваши вопросы. Напоминаю, библейский лекторий у нас проходит по воскресеньям с 7 до 8 вечера. А сейчас вы можете звонить в студию, задавать ваши вопросы. Звонить вы можете по телефону 959-59-39.
Отец Олег, я хотел бы начать программу с такой темы. Вот, дело в том, что на этой неделе на сайте православие.ру появилась ваша статья об известном дореволюционном миссионере Николае Ворожанском. Вот, батюшка, хотелось бы, чтобы и в сегодняшнем эфире вы сказали несколько бы слов об этом, ну, поистине удивительном человеке, память которого, тем более, мы церковно отмечали на этой неделе. Итак, Николай Ворожанский, проповедник Евангелия, миссионер, семьянин, мученик.
Часто, смотря на небо, мы наблюдаем звезды, которые давно погасли. Но свет их, как бы разрывая космический мрак и холод, он продолжает струиться в пространстве. Духовное небо русской церкви, вот в этом смысле, имеет очень много звезд, свет которых льется, проникая в наши души и сердца, и это наши святые. Но в отличие от физического космоса, новые звезды, вспыхнув на духовном небе, уже никогда не прекращают своего горения, наполняя пространство красотой. Вот по-гречески космос – это означает красота. И у пророка Даниила, 12 главе, 3 стих, прямо сказано: «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вот это прямо от тех, которые занимаются миссией. Они есть обратившие многих к правде. И вот одно из таких светил – это, конечно же, мученик Николай Ворожанский. Он родился в 1881 году, был расстрелян большевиками в 1918 году. То есть он прожил всего 37 лет. В Священном Писании, во втором послании к Тимофею, 3:12, апостол Павел пишет: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но вот здесь надо понять, что мы иногда как бы выпускаем из вида, что слово «благочестие» означает не только вот добродетельное, нравственное житие, но вот в славяно-русской традиции, прежде всего, это слово означает правую веру. Благочестие – это правая вера, без каких-либо еретических искажений, сектантских трактовок. Поэтому вот эти слова «все желающие жить благочестиво» можно понять как «живущие по вере». Благочестие – это истинное богопочитание. благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. Вот такое отношение было всегда в церкви к этому определению. Таким образом, основа благочестия веры, следование воле Божией во всей своей жизни, а не внешняя вот такая вот показательная только деятельность. Ну, конечно же, чтобы исполнить волю Божию, нужно ее знать. И без правильной веры невозможно истинная добродетельная жизнь, так как всякий догмат имеет свое нравственное приложение в обычной даже нашей жизни, в повседневной. Николай Варжанский, будучи выходцем из Волынской губернии, конечно же, он не понаслышке знал, что такое сектантское зловерие. Западные губернии Российской империи, которые подвергались прессингу со стороны католического, униатского духовенства, они в то же время всегда изобиловали разными вот сектантскими толками. И разные тут секты плодились, как секты, скажем так, славяно-русского происхождения, вот там Хлысты, Молокане, Духоборы, и западное сектантство. Западное сектантство – это там известные как бы секты, перечислять очень долго. Николай Варжанский родился и вырос в семье уездного чиновника, почетного гражданина Георгия, то есть Юрия Варжанского. Конечно, он мог бы прожить жизнь, как его отец, то есть быть чиновником. Тем более, вот весь строй его жизни показывает, что он был очень одаренный человек в интеллектуальном смысле. Он мог бы себя найти везде. Но он поступает в духовную семинарию, а затем он оканчивает Московскую духовную академию. Вот здесь надо понять, что тогда семинария, это вот, скажем так, теперешняя наша академия, только вот, наверное, там, когда уже оканчивает человек академию, вот такой уровень. А академия, какая была до революции, вряд ли мы до этого уровня дойдем. В ближайшие там 50 лет, я думаю, это такая несбыточная мечта. Тогда в гимназиях люди учились, они выходили из гимназии, это среднее учебное заведение, разговаривая на латыни, на греческом языке, обязательно знали один из европейских языков. Так вот, он оканчивает Московскую академию со степенью кандидата богословия. То есть это был человек очень образованный. И начинается вот короткий, как полет падающей звезды, 37 лет, уж немного, но блестящий путь яркого церковного апологета, ревнителя евангельской веры, путь миссионера, проповедника, совершавшего свой апостолат во имя Христова. Николай Варжанский хорошо понимал, какое значение имеет правильное исповедание христианской веры для спасения человека. И ему, как любому настоящему миссионеру, скажем так, важно было исполнить заповедь Христову и принести незамутненное Слово Божие для всех, кого предопределил Господь ко спасению, во все, включая самые темные слои дореволюционного общества. Он не только выступал перед рабочими с проповедями, он организовывал для пролетариата Москвы, Петербурга общество трезвости. А в то время это было очень актуально. Пили. Причем не просто пили, их спаивали буквально. Наших рабочих спаивали. Таким образом, имели цель как бы отвлечь их от, с одной стороны, от производственной деятельности, а с другой ввергнуть их в общество смутьянов, там разных революционеров. Вот это общество трезвости, где трудился Варжанский, оно имело свое помещение. При нем был небольшой храм. Николай Варжанский приглашал читать лекции профессоров из той же Московской академии. Ну, там уровень был очень высокий, конечно, профессуры тем более. Имена этих профессоров – это слава России, это лучшие историки наши. Зал всегда был переполнен. Любой человек, конечно же, чувствует доброе отношение к себе. И рабочие, они не могли не полюбить Николая Юрьевича Варжанского, не могли не привязаться к нему. И были самые благожелательные отзывы об этом молодом миссионере. Ну, конечно же, не всем нравилась его деятельность, особенно тем, которые намеренно там спаивали русский народ, пролетариат, прежде всего, вовлекая их во всевозможные там какие-то революционные кружки. И вот за 10 лет своего служения людям и Святой Церкви Николай Юрьевич, он достиг очень много. Вот, может быть, кто-то вот за огромную жизнь, он там, человек может прожить там 80 лет, 90 лет, а это всего 37 прожил. Но такие результаты, это поразительно. Его труды были отмечены церковью. Святейший Синод дважды награждал его орденами, это орден Станислава и Анны третьей степени. Но смотрите, как он работал. За 10 лет он издал около 40 книг и брошюр. Но какие это были книги? Самая известная книга – это его работа, которая называется «О добром исповедании». И выдающийся миссионер, исповедник православия, епископ Прилукский Сильвестр Ольшевский отзывался так в письме к автору. Он писал Варжанскому, благодарил за эту книгу. Вот цитата. «Сердечно благодарю вас за присланные мне вами ваши прекрасные миссионерские книжки. Вашими трудами мы понемногу пользуемся, так как они очень по сердцу пришлись моим сотрудникам по миссионерскому делу. Укрепи вас, Господь, продолжать свое святое дело». А вот свидетельство другого человека, это диакон Антоний Романенко, он тоже писал Варжанскому. «Ознакомившись с вашим руководством, я пришел к заключению, что это превосходит все написанное до ныне. Я слышал на курсах в Екатеринославле Дмитрия Ивановича Боголюбова. Он бесподобен в живой беседе, читал все его сочинения, а также слыхал многих других. Но то, что я нашел в ваших сочинениях, меня положительно поразило. Такая оригинальность и новизна положений, популярность языка и сила впечатления. Опыты по вашим руководствам в школах, в которых я состою законоучителем, дали прекрасные результаты и, можно сказать, превзошли все мои ожидания». Вот такая характеристика. Конечно, это время было очень сложное. Вот начало 20 века, это было сложное время, и прежде всего для церковных миссионеров, которые привыкли опираться на государство. Но в какой-то момент, а именно 17 апреля 1905 года, выходит за подписью государь-император Николая II высочайший указ об укреплении начал веротерпимости. И вот по этому указу запрещалось миссионерам прибегать к мерам полицейского и правительственного давления на раскольников и сектантов. А нужно было не только менять методы и приемы, требовалось переосмысление самой сущности задачи миссии. Потому что привыкли, что как бы работа миссионера, она сводилась к тому, что вот миссионеры, они должны были как бы, как соскари-любители, выслеживать там сборище раскольников, сектантов. То есть деятельность была как бы более правозащитная, как бы сейчас сказали бы, хотя мне это слово очень не нравится. А здесь надо было уже проповедовать, что называется, вот, Слово Божие с Библией в руках. А к этому оказались многие не готовы. И тогда возникла очень такая дискуссия напряженная. Я вот принес некоторые высказывания. Дискуссия, которая возникла тогда в связи с данным указом, она очень интересная. Например, Преосвященный Ионикий Казанский, епископ Казанский, это его фамилия, епископ Архангельский Холмогорский писал: «Миссия, хотя и давно у нас существует, но вследствие различных исторических обстоятельств ей все как-то не счастливило. Она всегда была какой-то падчерицей. Поэтому приходилось вступать в разные непрочные и неблагодарные сделки и компромиссы и покрываться тенью какого-то даже полицейско-сыскного дела». Вот сейчас нас тоже подталкивают провокаторы, чтобы мы вместо проповеди Евангелия вот занимались полицейско-сыскным делом. И вот владыка Ионикий продолжает: «Ведь нельзя забывать, что еще не так давно от миссии требовали выслеживания за раскольниками и сектантами, за их молитвенными домами, их противозаконными действиями и тому подобным, что, собственно, есть сфера деятельности только чиновников. Миссия – это служение делу евангельской проповеди, распространению христианства как среди незнающих совершенно Христа, так и среди имеющих неправильное о нем и его деле понятие. Итак, слово без всяких правительственных подпорок, полицейско-сыскных поддержек и изысканий. Только теперь миссионерам придется больше бывать в разъездах и меньше исполнять разные канцелярские поручения». Сейчас проблема тоже большая для миссионеров, там отписками занимаются. «Почаще посещать центры сектантства и подольше проживать в них. А для этого необходимо, нужно предоставить им как можно более свободу, инициативу и самостоятельность». Конец цитаты. Вот здесь прямо Преосвященный Ионикий, он писал, что необходимо жить среди сектантов, находиться среди них. А у нас сейчас проблема. Любой миссионер, который общается с неправославными, он слышит свой адрес упреки наподобие того, как ученикам Христа, книжники фарисеи, жаловались на Христа. Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Иудеи с самарянами не сообщаются. Я не знаю, кто втащил в православие вот эти какие-то посталмудические взгляды. И вот другая цитата, это мнение Преосвященного Никанора Надеждина, епископа Пермского и Соликамского. Это была реакция вот на высочайший указ государя-императора вот 17 апреля 1905 года о веротерпимости. Преосвященный Никанор Надеждин писал: «Меры полицейского воздействия в них, то есть в других верах, все более и все сильнее возбуждали вражду и ненависть к церкви. Правда, применялись широкие меры миссионерского влияния на заблуждающихся, но и здесь часто сказывалось тяжкое влияние полицейских мероприятий, и нередко искажался сам характер отношений миссии к заблуждающимся». Конец цитаты. Вот сейчас нам тоже предлагают некоторые умники, начитку их надо посылать, искажать сам характер отношений к заблуждающимся с евангельского, он такой полицейско-сыскной. Преосвященный Флавиан, это митрополит уже киевский и галицкий, по этому же вопросу писал. Первый он разделил на пункты свою записку. Первое. «Репрессивные меры по отношению к разномыслящим вере вызывают в среде их озлобление против господствующей церкви и служат одним из главных тормозов к воссоединению с ней. Пример – наш раскол, в течение 2,5 веков испытавший на себе всевозможные репрессии и доселе твердо и стойко отстаивающие свои заблуждения. Второе. Репрессии привели к тому, что православная церковь, вопреки своему догматическому определению, есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верой, священноначалием и таинствами, стало наполняться и достаточно наполнилось людьми, только формально к ней принадлежащими, чуждыми ей по религиозным побуждениям. Четвертое. Но самое главное зло от означенных репрессий состояло в том, что они, охраняя православную церковь внешними средствами, содействовавшими долговременной спячке значительной части нашего духовенства. Ну, когда за тебя полиция все решает, ты, священник, можешь подать там спячку, потому что все можно запиской решить. И вот владыка здесь и пишет, что способствовало спячке значительной части нашего духовенства, замедляли в нем подъем его духовных сил, имевших быть направленными к утверждению православия и охранению его от напора враждебных сил. Но тут уже не с помощью полиции, а с помощью Слова Божия. Таким образом, появление высочайшего указа 17 апреля сего года государя-императора о веротерпимости должно быть объясняемо давным-давно назревшими потребностями и политическими, и религиозными, и отнюдь не должно быть толкуемо как событие неблагоприятное для церкви православной. Мысль эта подчеркнута и в высочайшем указе. А вот смотрите, здесь слова государя-императора Николая II. Он в этом законе о веротерпимости писал, призывая благословение Божие на дело мира и любви. И далее владыка пишет, государь уповает, что, и опять идет цитата императора, оно послужит к вящему возвеличиванию православной веры, порождаемой благодатью Господней, поучением, кротостью и добрыми примерами. То есть государь подписал этот указ о веротерпимости, потому что он понимал, что церковь не должна заниматься несвойственным для нее каким-то полицейским сыском, там компромат собирать. И владыка завершает вот мысль. Владыка Никанор Надежды, в последних словах находится и указание, в каком направлении должна быть усилена деятельность православного духовенства. Здесь конец цитаты. Реальная жизнь, она, конечно же, всегда сложнее, чем кажется. Она не есть красиво там раскрашенная лубочная картинка. Этого не надо забывать. К сожалению, многие православные тогда, да и теперь оказались не готовы к переменам. И вот заслуга Николая Варжанского, она в чем заключается? Именно программа, вот эти 40 книг, которые он издавал одна за другой, именно программа, предложенная Николаем Варжанским, и оказалась тогда тем единственно правильным решением для всей церковной миссии, изменивший ее характер с полицейско-сыскного на евангельский и святоотеческий.
Паша, ну я вас сейчас внимательно слушал, но, честно говоря, вот очень похожая ситуация, это как будто не 100 лет назад, как будто сегодня. Вот мы все,
да, мы были постоянно наступаем на одни и те же грабли.
Мы все были свидетелями вот этого скандала в Москве с саентологической церковью, которая судом, московским судом была запрещена. И вот буквально недавно совсем я проезжал это место на Таганке.
И они опять там сидят.
Они открыты. И мало того, открыты, там еще полно людей, которые туда попадают. И вот о чем вы говорите, ваши слова, что мало людей, которые с Библией в руках могут на эти темы разговаривать. А я вот не слышал почему-то. Я, ну, может быть, они были какие-то попытки, но почему-то об этом ничего я не слышал и не знаю вот о том, что кто-то пытался туда прийти. Почему? Потому что, знаете, вот часто даже это же дорога к известному всем Покровскому женскому монастырю, все к Матроне идут. И вот эти люди, они даже не гнушаются, представляете, они подходят к православным людям, затаскивают к себе их, а завлекают всячески.
Может быть, они специально там открыли этот свой центр. Но вот надо понять, что не только вот тогда, в начале 20 века, такими нужными и своевременными оказались труды Николая Варжанского, и сегодня его аргументы являются сокрушительными в полемике с сектантами. И в то же время по-евангельски выдержанными и спокойными, отчего и до ныне вот его книги, они переиздаются все-таки, на мой взгляд, недостаточными тиражами. Достаточно
потрясающая книга «Оружие правды», по-моему, его просто очень...
Его труды, вот 40 книг. Угу. Я вообще не представляю, как он мог совмещать работу в Синоде, работу в этих рабочих пролетарских кружках, угу. Общество трезвости, евангелизации и так далее.
Семья.
И сектантами. Работа с сектантами. Вот его главная книга «Доброе исповедание» Варжанского в первом издании была напечатана тиражом 5000 экземпляров. И этот тираж, он моментально разошелся. Так что потребовался второй. По тем временам это очень большой тираж. Можно сказать, что по тем временам это был настоящий бестселлер. Что примечательно, второе издание открывалось такими словами, вот я зачитаю. Варжанский посвятил эту книгу, эту работу, он сделал посвящение. «Посвящаю книгу искренне любимым православным московским рабочим». То есть он отождествлял свою миссию вот с простыми людьми. Это была чистая правда. Невозможно миссионеру заниматься своим делом без любви к тем, кому он протягивает руку помощи. Ведь в свое время Златоуст писал. «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении». И эти слова, они сегодня звучат тоже актуально. Николай Варжанский, он действительно решительно противостоял еретическим заблуждениям, но при этом никогда не забывал о сострадании к самим заблудшим. Чем ему можно объяснить успех его миссии? То есть не было вот этого желания самоутвердиться любой ценой, там, карьерный рост, честолюбие. Все это не может быть мотивом к настоящему миссионерству. Но наоборот, готовность отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за крестом. И вот он писал, я мало, вот это мысль Варжанского, он писал, я мало доверял себе лично, не давал места сознанию собственного достоинства и самолюбия, а работал исключительно для горячо любимого дела. Это, я думаю, достаточно может уверить любящих истину и подвязающихся за веру евангельскую, что я нуждаюсь в их помощи, и они придут на помощь мне со своими указаниями и поправками, необходимыми для возможной полноты и ясности настоящего народного учебника». Варжанский продолжает, «Мне не стыдно слышать самую строгую критику и получить помощь от всякого православного человека. И я жду всего этого с нетерпением, чтобы скорее осуществить свое желание помочь православному народу в день злы». Это он писал вот к изданию «Доброго исповедания». Здесь он предвидел, что этот злой день, он приближается. Приближался февраль 1917 года, угу. Когда эти масоны захватили власть и арестовали государя. А потом им на смену в октябре 1917 года приходят большевики.
У него было духовное предчувствие такое.
У него было духовное предчувствие. Он пишет, что он пишет вот эти работы свои, угу. А как раз чтобы помочь православному народу в день злы. А вот миссионерство – это прямое проявление сострадания к людям и следствие любви к ближнему. А сейчас в миссию могут идти люди, у которых агрессия там, против этих. Вот те люди, которые агрессивно борются сектантами всякими, они потом свою агрессию переваривают уже на православных, которые не разделяют их вот эту стратегию в духе Торквемады.
Да и плода-то, наверное, нет больше.
Плода-то в том-то и дело нету. Что тут можно сказать? Миссионер по определению мученик. Вот путь Варжанского, он это подтверждает. Миссионер идет проповедовать за пределами христианского мира, как бы раздвигая границы духовного космоса. Идет в мир, который живет не по законам Бога. Он идет как бы в область сатаны, в страну тьмы, он как бы сходит в ад. Вместе с Христом, который сходил в ад и облистал его сиянием божества. Как в Евангелии от Иоанна 1 глава, 5 стих сказано, «И свет во тьме светит, и тьма не может его, и тьма не объяла его». Но, увы, конечно, не всем это нравится, такая благая весть. И Христос, когда Он посылал апостолов, первых миссионеров, Он говорил, «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Это от Матфея, 10 глава, 16 стих. Господь, без сомнения, во многом поспешествовал Николаю Варжанскому на стезе благовестия, но он трудился, то есть со своей стороны он делал все, что мог, как человек, уповая на Божью помощь. Это беседы с рабочими, работа над книгами, административно-церковная деятельность. Он служил в канцелярии Священного Синода, при этом преподавал в Московской духовной семинарии. И это все, не оставляя миссионерской работы, то есть разъездной. Тогда приближался 1917 год, и происходят вот эти революционные потрясения, этот февраль, идеалы которого сейчас возрождают в современной России, это масонский февраль, потом большевистский переворот, который сменяет февраль, тоже сейчас вот приближается 1917 юбилей. То есть в 2017 году будет столетие революционных событий 1917 года. И у некоторых, конечно, будет обострение какое-то по этому поводу. Когда вот происходят революционные события, Варжанский занимал к тому времени должность московского епархиального миссионера. То есть он был ответственным за всю миссию. Его миссионерская активность, она, конечно, была заметна. Он был участником, прежде всего, Всероссийского миссионерского съезда. И он обсуждал на съезде вопрос, связанный с Украиной. Он говорил, что есть опасность, он говорил, что вот эти национальные настроения, которые там присутствуют, они принесут дурные плоды. Опять же, поразительные предчувствия. Если сейчас многие говорят, там, мы украинцы один народ, да? А тогда просто это был один народ, тогда не было такого слова украинец. Однако Варжанский чувствовал, что какие-то вот зреют в Малороссии настроения, и к этому надо относиться настороженно. И его вот служение, оно не осталось без внимания. В конце мая 1918 года Николай Юрьевич Варжанский был арестован. Ему не предъявили никаких политических обвинений. И, возможно, некоторые историки говорят, что даже дело не заводили. То есть его взяли только за то, что он проповедовал Евангелие. Именно открыто свидетельствовал об истине православия с Библией в руках. За Варжанского ходатайствовал в ВЧК и лично ручался. То есть ВЧК писал письмо святейшему патриарх Тихон. Он хлопотал, чтобы чекисты освободили его. А тесть Николая Юрьевича, известный проповедник, протоиерей Неофит Порфирьевич Любимов, обращался даже к Ленину. Он писал письмо Ленину с просьбой об освобождении зятя. Кстати, потом его тесть будет расстрелян и тоже станет новомучеником. В ЧК писали ректор и члены правления Московской духовной семинарии, Союз церковно-приходских общин, Совет объединенных приходов, Совет Варнавинского народного общества трезвости. Все писали, все просили, чтобы 37-летнего человека, который имел на иждивении детей, жена прекрасная у него была, чтобы его освободили. Но Господь, конечно же, знает, когда созревает колос того или иного человека, и миссионерская, просветительская деятельность, исповеднический подвиг Николая Варжанского был увенчан мученическим венцом. Мы знаем, что он был расстрелян на Калитниковском кладбище 19 сентября 1918 года. На самом деле, вот расстрельные процессы начнутся значительно позже.
Одним из первых
он пострадал. Он оказался как вот один из первомучеников. Их было несколько таких. Потому что расстрельные такие широкие масштабные действия, процессы, это позже было. Его похоронили там же, в районе Калитниковского кладбища, но, к сожалению, установить как место его захоронения невозможно. И вот давайте вспомним, когда Федор Михайлович Достоевский был при смерти, он попросил свою жену, чтобы она ему принесла Евангелие, открыла для него Евангелие. Когда она открыла Евангелие, то там был текст из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И вот в полной мере, мне кажется, эти слова можно отнести и к Николаю Форжанскому, к этому зрелому колосу на ниве церковного благовествования. Кстати, до нас дошел текст прощального письма Николая Форжанского к жене и детям. Он написал это письмо на обороте иконы «Взыскание погибших». И он смог передать эту икону Божьей Матери. Он писал: «Да сохранит тебя и заступит», он к жене обращается, «да сохранит тебя и заступит и покроет своим материнским покровом пречистая заступница, Матерь Света. Молись, дорогая Зиночка, голубка моя, Богородицы, она покроет твое вдовство ранее и сироток. Прости меня, дорогая моя, и за меня молись». Вот такую весточку он смог передать на обратной стороне бумажной иконки «Взыскание погибших». Звезда его жизни погасла в этом мире, но свет такой жизни, он продолжает, конечно же, струиться, чтобы засиять с новой силой в духовном небе Святой Руси, когда будет происходить ее реальное возрождение. Как учитель церкви Тертуллиан, он говорил, что кровь мучеников, она напрасно не проливается. Воржанский – это яркий образ исповедника, мирянина, который совершил свой подвиг. Это молодой человек, это прекрасный проповедник, прекрасный автор интересных книг, которые сейчас актуальны, но теперь он для нас мученик. А мученики, они свидетельствовали именно самой кончиной, что вот то, за что они готовы были и умереть, это более чем реально. Более чем реально.
Машка, мне невольно как-то вот мне параллели вот постоянно вот по ходу всего вами сказанного вот с отцом Даниилом Сысоевым, конечно, возникают и вот его жизнь, проповедь, горячая проповедь, горячая миссия, Слово Божие. И все-таки, вот, мне кажется, всем нам нужно брать за пример просто буквально сегодня и жизнь, потому что это же мирянин, это такой же, как мы, в принципе, да, даренный, да, талантливый.
Мирянин,
вот, а сегодня многие очень почему-то останавливаются, говорят, что, ну, мы-то что? Вот есть священники, они и будут проповедовать, они и проповедуют, а мы-то что?
Так священников не хватает везде. И патриарх Кирилл постоянно подчеркивает, что надо включать активнее мирян в миссионерскую деятельность. Потому что если мы этого не будем делать, мирян включать, а только вот ограничиваться действиями клириков, не будет успеха миссии, собственно говоря. Потом вот какой-то неправославный подход, все ограничивать только вот действиями клириков. У нас же не клирикальная система, это природа, скажем так, католической церкви, она клирикальная, как и природа протестантской церкви, она доктринально-догматична. А природа православной церкви, она соборна и евхаристична. У нас и духовенство, и миряне причащаются от одной чаши и совершают каждый свой апостолат. Каждый совершает свой апостолат. Николай Воржанский интересен тем, что он совершил апостолат как семьянин, как муж своей жены, как отец своих детей. Он совершил свой апостолат как талантливый православный миссионер, исповедник веры, в конце концов, как мученик. И он успел все это за 37 лет.
Потрясающе.
Это не может не поражать. А при этом, конечно, у кого-то может возникнуть такой образ Николая Варжанского, такой какой-то аскетический человек, такой слишком фанатичный. Нет, вы знаете, вот я предлагаю зайти на сайт православия.ру, там эта статья моя висит о Николае Варжанском, посмотрите, там прекрасные фотографии. Это очень элегантно одетый, очень модно одетый по тем временам молодой человек, молодой мужчина. У него такой ворот поднятый, такой очень стильный пиджак, такой галстук, такой, очень так аккуратно все завязано. То есть это человек, который, он был элегантный человек, он был красивый человек во всех отношениях. И вот те фотографии, которые сохранились, они показывают вот именно, как мирянин может совершить апостолат свой. Действие священника, вот отец Даниил Сосоев, конечно, это чудо наших дней, но действия священника, они как бы вот, они объяснимы. Казалось бы, вот человек рукополагает на священство, он присягу дает, от него требуется проповедовать Евангелие. Если не благовествует, то грех. От мирянина же не требуется вот так вот поступать, так действовать. Мирянин всегда мог бы сказать, это не мое дело, отойти в сторону. Но Варжанский не отошел в сторону. И этим он очень интересен.
Я думаю, все радиослушатели с интересом слушали, потому что очень актуально, повторюсь.
Конечно, но у нас все-таки есть один звонок.
Да, у нас, я думаю,
говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса.
По теме, я надеюсь?
Ну, нет, у меня не по теме. У меня один вопрос о молитве. Восьмая молитва Господу нашему Иисусу Христу. Утренняя. Вот у меня, не понимаю, я немножечко такой вот там, ты бы, если Бог мой, от чрева матери моей. Я не совсем понимаю эту фразу, как бы мне хотелось от вас услышать, или не стоит это что-то объяснять, или я что-то запуталась немножко. Ну, не понимаю я почему-то, почему именно так звучит. И второй вопрос. Я всегда знала, что крещенская вода употребляется натощак, так же, как просфора. И вдруг слышу от священника, что ее можно пить в течение дня не натощак, но приоритетно перед едой. Вот как на самом деле я бы хотела ваше мнение услышать?
Я бы не хотел спорить со священником, который вам давал какой-то совет, но устоявшаяся практика все-таки предлагает нам использовать эту воду натощак. Конечно, бывают исключения, если человек болен, он может в течение дня запивать вот богоявленской водой те таблетки, там, лекарства, которые он принимает. Здесь никакого возбранения не может быть. Может быть, священник, говоря вам то, что он говорил, имел в виду такие случаи. А по поводу текста молитвы, что наш Бог, он есть Бог наш от чрева матери нашей, ну, это очевидная истина, о чем вообще можно говорить и о чем можно спрашивать. Почитайте Псалтырь, перечитайте Псалтырь повнимательнее. Там Давид рассуждает, что зародышем еще в чреве матери он был виден очам Бога. Ведь Бог ведет каждого из нас от момента, вот когда начинается наша жизнь, именно в чреве матери. То есть первый храм, в котором обитает человек, и в котором он не просто обитает, а может даже причащаться, тело и крови Иисуса Христа – это чрево матери. Потому что в чреве матери может причащаться даже еще не крещенный человек. И мне бабушка моя рассказывала, что когда моя мама была беременна мною, то бабушка всегда требовала, чтобы она чаще причащалась. Потому что такая возможность в чреве матери причащаться тело и крови Иисуса Христа – это удивительная, конечно, возможность. Действительно, первый храм, в котором человек формируется, вот, зачатие в процессе вот, развития зародыша, это лоно материнское. И Бог, который заботится о каждом из нас с самого начала нашего бытия, конечно, Он будет оберегать нас и до нашей старости. Он не покинет нас и в наших сединах. Сейчас очень многие люди боятся старости, потому что они понимают, что все эти пенсионные фонды, все эти пенсионные накопления, это может быть, все это лопнет, как мыльный пузырь, и непонятно, на что мы будем существовать в старости. Потом люди боятся, что они заболеют, что они будут в тягость родным и близким. Вот такие мысли многих, конечно, посещают. И тот же Давид в Псалтире, он высказывает мысль, что Господь не оставит меня до дней старости моей. Господь не покинет меня, когда уже вот ветхие дни наступят в жизни человека, когда он очень пожилой, очень немощный и так далее. То есть, вот эти тексты, кстати, многие молитвы, они составлены разными святыми отцами, но исходные темы берутся из псалмов царя Давида. Поэтому очень, наверное, важно, когда вы хотите понять какую-то святоотеческую молитву, попытаться вспомнить, а какой текст псалма созвучен этой молитве, тогда вы сможете понять как бы первоисточник той или иной темы. Это очень важно.
У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер. Василий, Москва. Батюшка Олег, вот я согласен, вот мне бы даже хотелось бы заниматься миссионерством, но понимаете, Евангелие нас учит, Иисус Христос, что должен проповедовать тот, который... Человек, который исполнил заповеди евангельские, чтобы не быть лицемером. А для этого нужно знать, во-первых, все это хорошо, капитально, основательно, разжевано, понимать. И вот нам, мирянам, я так считаю, не хватает, чтобы с нами работали, чтобы нам основательно вот эта литература такая была, от начала до конца разжевывалась, понимаете? Чтобы мы видели, что вот это, чтобы у нас образовывалось священство. А то приходишь в книжный магазин, литературы много, а с чего начинать не знаешь. Это самое. И вот так методом тыка идешь. Хорошо, что Радонеж есть, да вы проповедуете. А то и вообще тяжело. Вот если бы с нами, мирянами, в церкви занимались, и не там 16 часов, а после рабочего дня, или в субботу, например, там, ну, чтобы мы могли ходить, вот тогда бы, я думаю, эффект был бы. Нужны вот такие для нас, для взрослых, воскресные школы. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Ну, вот как раз Николай Варжанский, он и создавал общество для православных людей. Это не только были общества трезвости, но это были миссионерские такие союзы, которые организовывали мирян, прежде всего мирян. Мирянин может свидетельствовать, может быть, не о высоте догматического богословия, это действительно дело там профессоров, там, священнослужителей, архиереев, там, патриарха, но любой мирянин может свидетельствовать о том, что Господь сотворил в его собственной жизни. Вот каждый из нас может нести свидетельство о том, что Господь сотворил в его жизни. Ведь сколько раз Господь нас выручал, сколько раз Он поддерживал нас, сколько раз Он протягивал нам руку помощи. Вот это очень важно, конечно, не забывать и свидетельствовать об этом. И вот такое свидетельство, оно будет более важное, чем там проповедь, лекции там Стеняева или там Осипова или кого-то еще. Когда человек говорит, вот я пил, я бросил пить. Или человек скажет, вот у меня были вредные там привычки какие-то, я оставил с Божьей помощью эти привычки. Вот такие свидетельства, они важнее, чем вот чисто такие теоретические рассуждения, которые могут быть с налетом некой праздности. С другой стороны, вот в свое время Ефрем Сирин, он рассуждал, как я могу проповедовать, если я грешник? Представьте себе, преподобный Ефрем Сирин так рассуждал. И он продолжает рассуждение. Какой смысл моей проповеди? Я сам утопаю, и я буду кого-то призывать, чтобы они, значит, вылазили из болота. Я сам в этом болоте сижу. И потом он находит такое интересное решение. Он говорит, я буду кричать, обращаясь ко всем, не будьте как я, не живите такой жизнью, какая у меня, не подходите ко мне слишком близко, чтобы не утонуть вместе со мною. Вот это высочайшее смирение этого отца, высочайший такой образ осознания своего недостоинства и в то же время свидетельство о том, что мы можем и об этом говорить. И об этом мы тоже можем говорить. И у нас последний звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем, но очень коротко, пожалуйста, у нас времени не осталось.
Секундочку. Собственно, вы уже почти сказали, что нужен пример личный, потому что люди смотрят на такого. Вот я, например, среди своих, когда что-то говорю, и они вот уже смотрят на человека, понимаете, какая ты православная, если ты грубая и это самое. Но в то же время, и многие даже из закона Божия это не читали, понимаете, я верю, но не верю. То есть я верю, но не верю. И получается, они какие-то в церковь ходят, а сами какую-то такую странную двойную жизнь ведут.
Я понял ваш вопрос. Но в действительности у нас идеалы нашей веры столь высоки, что никто не может соответствовать этим идеалам. Ну, как часто я говорю, можно быть хорошим иудеем. Ну, кому подражают иудеи? Человеку, Моисею. Можно быть хорошим мусульманином. Кому они подражают? Человеку, Мухаммаду. А вот быть хорошим христианином по определению нельзя. Ведь что сказал Христос всем христианам? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот ни больше, ни меньше. Поэтому у нас планка немножко другая, чем у всех людей, не настолько заземленная. И здесь просто надо осознать, что свой апостолат мы все равно совершаем. Не надо говорить о миссионерстве в широком смысле, надо говорить о узком миссионерстве. Апостолат совершает бабка, когда воспитывает внука. Апостолат совершает отец и мать, когда растят ребенка. Апостолат совершает начальника, которым все знают, что он православный, и как он себя ведет, по нему судят о православии. Каждый из нас, даже если он не хочет, он совершает свой апостолат, несет свое служение Христе, как сказано в Писании. Вы письмо Христово, всеми узнаваемое, всеми читаемое. Наша передача подошла к концу. Помолимся о здравии тяжко болящей Марии, это жена старейшего из профессоров Духовной Московской Академии, она болеет, помолимся за Марию. Тяжко болящей Веры, болящей Марии, Татьяны, Евгении, Татьяны, тяжко болящего Сергия, Марины, Ирины, Татьяны, Антониты, болящей Екатерины, Зинаиды, Владимира, Ксения, младенца Софии, Игоря, Фатини, Сергия, Дарья. И помолимся об упокоении Елены, воина Иоанна, воина Павла, Галины, Матроны, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, отрок Александр, Ефимия, Людмила, Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, отрока Максима, Георгия, отрока Максима, протоиерея Бориса, преснопамятной раб Божьей Веры, Надежды, Владимира, Игоря, Алексея, Вячеслава, отрока Олега, преснопамятного Дмитрия, монахини Марии, протоиерея Дмитрий, Марии, Алевтины, Евангелины, Ирины, Нины, Алевтины, протоиерея Сергия, протоиерея Симеона. И, как обычно, я и спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение Слова Евхаристии, которое совершаю. Спаси вас всех, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.